Индивидуум. Крылья Мальгуса. Ступень третья. Том второй. Глава первая. Кого я не ожидал больше увидеть, так это физрука, который отловил меня, не успел я выйти с экзамена. Не стал я дожидаться остальных. Захотелось почему-то пройтись по школе, но не получилось.
«О, Елисеев!»
Обрадовался он так, будто я был его давно потерянным сыном, и только удачное стечение обстоятельств помогло нам вновь встретиться. «Здравствуйте, Дмитрий Семенович», — ответил я, подозревая, что радость физрука ничего хорошего мне не сулит.
«Ты-то мне и нужен, Елисеев! Вот ты отожрался за то время, что мы не виделись!»
— неодобрительно сказал он.
«И кольцом, смотри-ка, обзавелся!»
Он презрительно скривился на мой защитный артефакт-печатку.
«Не ожидал от тебя, не ожидал. Ну фиг с ним, с кольцами. Хоть весь увешайся с ног до головы. Я о другом. Как можно быть таким безответственным? У нас на кону лыжные соревнования».
«У кого у вас?» Подозрительно уточнил я.
«У нашей школы, балбес неблагодарный!»
Возмутился он. «Дмитрий Семенович, я как бы к вашей школе уже не принадлежу».
«Чего это не принадлежишь?»
С видом крайнего удивления выдал физрук.
«Экзамены ты же на базе нашей школы сдаешь?» «Нашей. Значит, к нам и приписан».
«Я к вам приписан только экзамены сдавать», — заметил я. «Отстаивать честь школы я не приписан. У вас для этого толпа учеников имеется. Расщупкин вон спит и видит, как отстоять честь родной школы». Расщупкина я видел сегодня только мельком, и мой вид ему однозначно не понравился, потому что исчез одноклассник со скоростью, которая точно понравилась бы физруку, увидь он это. И Гугоша, можно сказать, на рекорд пошел. Так что у него были все шансы выиграть и лыжные гонки, если я там где-то помаячу. Правда, не факт, что если бег будет по кругу, он вернется к точке старта.
«О, ты тварь, ты неблагодарная, Елисеев!» — вызверился физрук. «Никакой благодарности к тем, кто тебе столько дал! Кто ночей не досыпал, лишь бы...»
Он потерялся в своих словах, и только тут я принюхался и понял, что собеседник немного под шофе. Самую малость, при которой человек пьяным еще не кажется, но мысли у него уже путаются. «Лишь бы лишний раз выпить, да, Дмитрий Семенович?» Тихо спросил я. «Как вам не стыдно? Взрослый человек, учитель в школе. Дети, что о вас подумают?»
«Ты говори, да не сговаривайся, Елисеев!» — возмутился он. «С чего-то я вдруг выпиваю?»
«А сейчас вы трезвы, как стеклышко, Дмитрий Семенович, не так ли? Только несет от вас алкоголем за версту».
«Это тебя несет, Елисеев!»
— окончательно разозлился он.
«Не знам, куда несет, между прочим. И в кого ты такой наглый? Спиртом пахнет, так я горло настойкой полоскал, чтобы не пропускать уроки, чтобы не лишать таких вот неблагодарных балбесов, как ты, столь важных занятий по физической культуре. Вот уйду я, и что?»
«Что?»
«Скособочитесь все, сидячи над своими компьютерами. Позвоночник буквой ЗЮ, зрение на ноль. Это я еще не говорю про желудок, который газировкой и чипсами глушите. И выйдите из стен школы инвалидами».
«Ваше желание заботиться об учениках похвально», сказал я из последних сил, пытаясь не расхохотаться. «Но при чем тут я?»
«Как это при чем?» — вытаращился он. «Нельзя отрываться от коллектива».
«Я не отрываюсь. У меня просто коллектив поменялся». Школа шумела, малышня бегала и вопила. То и дело кому-то доставалось кулаком, а то и рюкзаком по спине или голове. За порядком никто не следил, да и сама школа внутри была уже изрядно обшарпана. Спрашивается, что здесь забыл глава преуспевающего клана? Нужно было договариваться с другой школой, поспокойнее, в районе поприличней. В принципе, какая разница, где нам все сдавать? Я чувствовал себя здесь чем-то чужеродным. Возможно, все дело было в одежде, которой плотно занялась Марта. Я и сам предложил. Название должности придумаем еще, а работа, вот она, уже есть. Занималась она не только моим гардеробом, но и тех моих учеников, которые были со мной одного возраста, потому что в новую школу нам нужно прийти, не напоминая бедных родственников. Должность была временной, но Марта, дама активная, непременно найдет чем заняться. Даже сейчас она взяла на себя обязанности экономки, и следила за порядком в доме и наличием необходимых мелочей. Единственное непонимание у нас с ней случилось на почве геля для душа. От него я наотрез отказался, сразу вспомнив про Вишневских и как просто во всякие жидкости для мытья подмешать что-то лишнее. У меня, конечно, вошло в привычку проверять все, чем моюсь, но отвращение гель все равно вызывал. Как сказала Марта, пунктик у меня появился в этом вопросе. Она подобрала хорошее мыло специально для меня, и вопрос мы закрыли.
«Наслышан, наслышан! Здесь недавно ходили, а тебе расспрашивали. Серьезные люди, между прочим. И я о тебе, Елисеев, только хорошее говорил. Хотя мог бы припомнить...»
Тут он многозначительно замолчал, а я прям удивился, что именно он мог бы припомнить нехорошего. С прошлого Ярослава толку особого не было, но и проблем он не доставлял. Никаких подглядываний в женской раздевалке, никаких натираний пола или доски мылом, никаких кнопок на стульях учителям или одноклассникам. Идеальный тихий подросток. Если бы еще хорошо учился, а не проводил все время за компьютером, цены бы ему не было. А так я только сейчас полностью смог убрать все неправильности развития, вызванные образом жизни. Распрямил позвоночник, расправил грудь, немного подрос, обзавелся мускулатурой и стал выглядеть еще не качком, но уже не задохликом. Кстати, и лет мне давали уже побольше.
«Кому?» — говорили, Дмитрий Семенович.
Заинтересовался я.
«Кто спрашивал, тому и говорил».
Бесхитростно выдал он.
«Что значит, кто спрашивал, тому и говорил?» — возмутился теперь уже я. «А если это очередные бандиты готовили покушение? Мне уже как-то давали по голове и увозили. Мне не понравилось».
Возмущение было наигранным. Ко мне сейчас так просто не подберешься. Но вот беспокойство о том, кто именно пытается подобраться, было очень сильным. Слишком много недоброжелателей я успел заработать.
«Не говори ерунды, Елисеев! Стал бы я с бандитами любезничать! У них удостоверения были».
«Бандитские?» — подколол я его. «Неужели такие появились? До чего дошла работа наших органов правопорядка?»
«Елисеев, ты меня не путай. Какие нафиг бандитские? Одни вообще от императорской гвардии пришли».
Окончательно разозлился он.
«И от отдела внутренних дел были. Но я ж знаю, что ты ничего такого натворить не мог. Поэтому охарактеризовал тебя со всех сторон как лицо положительное».
«Спасибо, Дмитрий Семенович».
«Спасибо, не булькает», —
отозвался он, понял, что брякнул не то, и сразу же поправился.
«То есть, хочу сказать, что одного спасибо за мой подвиг мало. Надо бы в соревнованиях поучаствовать, как считаешь, Елисеев?»
«Считаю, что это плохая идея, Дмитрий Семенович». Я отставил ёрнический тон и говорил так, что физрук неожиданно подобрался и смотрел на меня теперь уже не как на пацана, а как на лицо, стоящее выше его на иерархической лестнице. «Вашу команду просто дисквалифицируют за ученика, который даже формально к школе не относится. Я же глава, может, не крупного, но уже известного клана. Вы же сами говорили, что обо мне расспрашивали. Значит, я не столь незаметная персона, чтобы попытаться скрыть мое участие». А ведь приходили наверняка не только к нему. Классная, которая сегодня присутствовала на сдаче мной алгебры и геометрии, даже не заикнулась о том, что ее кто-то обо мне расспрашивал, хотя и выглядела немного настороженно. Но я это отнес насчет того, что она опасалась за результаты. А ведь мог бы вспомнить, что после независимой олимпиады и ее результатов она окончательно уверилась в моей гениальности и даже уговаривала нормально ходить на занятия, а не сдавать все экстерном.
«Прав-то ты прав, Ярослав!» — загрустил физрук. «Но мне-то что делать? Я вас воспитываю, а вы меня подводите на пустом месте! Эх!»
«Дмитрий Семенович, я бы рад вам чем-нибудь помочь, вот только чем. Даже если я выдам вам зелье для увеличения выносливости, это все равно зачтут как допинг».
«Да кто там будет детей на допинг проверять?» — воспрял он духом. «А, согласен, давай свои зелья. С паршивой овцы хоть шерсти клок. На 5 человек нужно. Сам принесешь или передашь кем?»
Я несколько растерялся, потому что пытался донести до физрука, что помочь не могу вообще ничем, но тот ухватился за вскользь брошенную фразу и теперь требовал от меня зелья на полном серьезе.
«Дмитрий Семенович, так-то это обман», — намекнул я, «который боком может вылезти вам самому».
«Чего это мне? Я изыскиваю возможности для победы нашей школы», — гордо ответил он. «Или ты пожалел для нас зелий? Мы вон для тебя никогда ничего не жалели, ни времени, ни инвентаря. Даже бесплатные обеды наверняка жрал, которые тебе ваша Леонида Викторовна выбивала. И все по нашей доброте душевной.
Дмитрий Семенович, опять с нажимом сказал я, зельями это плохая идея. Кто-нибудь из детей непременно проболтается, и тогда не только вы будете иметь неприятности, но и вся школа. Скандал будет.
«Да я найду, что сказать!» — не сдавался он. «Витаминки там, например».
«Дмитрий Семенович, не прокатит. Школа-то под колпаком, сами говорили. На первой же проверке полетите». «Ладно вы, так вы еще за собой других учителей потащите. Нехорошо».
«Эх, Елисеев, одни проблемы от тебя».
Махнул он на меня рукой, окончательно сдавшись.
«И никакой пользы!»
Физрук загрустил и собрался уйти, но теперь уже у меня не было желания расставаться, потому что вопросов появилось много. Захотелось разобраться, кто, а главное, зачем, проявлял интерес к моей скромной персоне. «Дмитрий Семенович, а что спрашивали-то те, кто мной интересовались?»
«Да и ерунду всякую про друзей, привычки, успеваемость», — отмахнулся он. «Ну, я честно сказал, что до появления у тебя магии ты звезд с неба не хватал, но и совсем тупым тоже не был. И наглым не был, это вот с магией у тебя проявилось. Раньше-то ты куда уважительней был, не стал бы отказывать в такой мелочи, как соревнования».
«Дмитрий Семенович», — прервал я его, не став заострять внимание на том, что раньше физрук меня на соревнования не пытался таскать. То есть не меня, конечно, а прежнего Ярослава. Интересовались только мной или другими из моего клана?
«Ну откуда мне знать других с твоего клана?»
Удивился он в ответ. «Полину Ермолину вы знаете?»
«Ее знаю, но о ней не спрашивали».
Теперь уже совсем неохотно отвечал физрук.
«Вообще только о тебе спрашивали. И знаешь, просили ни с кем не делиться. Это я в сердцах тебе государственную тайну выдал, и теперь у меня точно будут неприятности».
«Дмитрий Семенович, да какие неприятности? Мы с вами постояли, поговорили, пожалели, что я не смогу участвовать в соревнованиях, а больше ни о чем не говорили. Это я любому любопытствующему сообщу. Кстати, вы не запомнили фамилии тех, кто мной интересовался?»
«Да я особо не разглядывал удостоверения», — пробурчал физрук. «Перед лицом помахали, и все». «С такими права не покачаешь, Елисеев!»
«Плохо, Дмитрий Семенович. Так вам кто угодно мог подойти, корчиком перед носом помахать и выведать все тайны».
«Ой, Елисеев, не смеши, какие у тебя тайны!» — фыркнул физрук. «Тоже мне масон нашелся!»
Причин для изучения моего прошлого в этой школе я не видел вообще никаких. Я здесь совсем теперь не бываю, и все-таки кто-то пришел и стал расспрашивать о том, что было. Для чего? «Масон не масон, но в крылья Феникса меня берут, а туда абы кто не попадет». «Может, из-за этого и расспрашивали?»
«А может!»
— без энтузиазма согласился физрук. Все свои козыри он выложил, но оказалось, что козырями они были в прошлой игре, а в этой уже ничего не стоили.
«Там же великая княжна будет учиться со следующего года, вот и смотрят, подходит твоя компания или нет. Но я тебе и так скажу, не подходит!» «Не та ты персона, Елисеев, не та. Пусть ты оперился немного, но драный воробей — не компания Соколу».
Честно говоря, я с ним был согласен. Поэтому меня очень удивляло, что предложение учиться с нашей пятеркой не только не было отозвано, но Светлана про него еще раз напомнила, когда писала благодарственное письмо за артефакт. Причем я не был даже уверен, что писала сама, а не поручила кому составить текст и после скопировала. Уж больно взрослые канцелярские обороты там стояли. Нет, конечно, я не рассчитывал, что она напишет нечто личное, но все равно был немного разочарован. Ни ее, ни отца я больше не видел. Разве что Ефремов время от времени возникал и просил съездить кого-нибудь проверить. Проверок было мало, и все впустую. «А внешность тех, кто приходил из императорской гвардии, описать сможете, Дмитрий Семенович?» Физрук неохотно выдал описание двоих офицеров, которое не подходило ни одному моему знакомому. Но это ничего не значило. Знал я там не всех и вряд ли всех увижу, поэтому существовала вероятность как того, что эти двое были действительно из императорской гвардии, так и того, что не имели к ней никакого отношения. Ну и в случае, если они были гвардейцами, они могли быть на стороне тех, кто убил Зимина. Запутанная история выходила. Интересно, если я прямо спрошу Ефремова, отправлял ли он кого в школу для проверки, ответит ли он честно? Полковник был тем еще жуком, врал без стеснения, если считал, что это необходимо для дела. Единственное, что я мог придумать, посоветоваться с Постниковым. Был бы я один, вообще бы плюнул на то, что кто-то где-то под меня копает. Но я теперь отвечал за хренову тучу народа, непонятно каким образом набравшуюся за столь короткое время. Управлять таким количеством я не умел и наверняка делал ошибки, но защитить тех, кто мне доверился, был обязан. Дверь со скрипом открылась, выпустив Полину.
«О, Ермолина!»
— воодушевленно сказал физрук.
«Ты-то мне и нужна!»
«Дмитрий Семенович, она не может участвовать в соревнованиях по той же причине, что и я». Сразу вставил я.
«Да чего ж ты такой нудный, Елисеев?»
Риторически вопросил скривившийся физрук и, погладив себя по карману спортивной куртки, в котором обрисовались контуры небольшой фляги, медленно и печально отправился вдаль по коридору. Похоже, пришел срок очередной раз полоскать горло. Полина улыбнулась и завертела головой в поисках знакомых лиц. Желание похвастаться новым гардеробом было слишком сильным, чтобы она удовлетворилась утренней короткой пробежкой по школьным коридорам. Но у ее подружек желания восхищаться не было, поэтому на горизонте не возникло ни одной, в чем Полина быстро удостоверилась, вздохнула и спросила. «Какие у нас планы дальше?» «Ждем Дэна с Тимофеем и возвращаемся домой». «А отпраздновать?» «Сдадим все, потом будем праздновать. Отмечать заранее плохая примета». «Никогда не подумала бы, что ты веришь в приметы». Она улыбалась, вовсю со мной кокетничая. «Давай хоть в кино сходим. Вдвоем, а?» «Поля, рад бы, но никак. У меня столько дел висит, что ничего не успеваю. Вот разгребусь и сходим, может быть». Я старательно от нее дистанцировался, но она столь же старательно перла напролом, то ли по своей инициативе, то ли подзуживая моей сестрой. Тему Ани мы старательно обходили не только в разговоре с ней, но и в разговорах между собой, как будто не было у нас даже намека на другого целителя, чем Тимофей. «Ты только обещаешь», — надулась она. «Ну, извини», — усмехнулся я. «Не в бирюльки играем. Я сейчас будущее нашего клана закладываю, а значит, и твое в том числе».
«Наше будущее — это святое», — согласилась она.
Но больше ничего такого не выдало, потому что вышел Дэн, и разговор сам собой свернул на экзамен, а за ним совсем скоро выскочил Тимофей.
«Едем?» — азартно спросил наш целитель. «Результаты и потом можно узнать, а у нас пересадка».
Согласилась даже Полина, потому что, во-первых, Стас конкретно пришелся ко двору, и ему хотели помочь, а во-вторых, эксперимент с выращиванием конечностей был первым и очень важным как для наших целителей, так и для нашего клана. На этом фоне школьные экзамены казались полнейшей ерундой.